были новины.
У эфира «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Часово поверенный в справах США в Республике Беларусь Майкл Скэнлон охарактеризовал стан американско-белорусских дочинений как «згубленные махчимости». У Москве мытная комиссия спробуя узгоднить спречные моменты у працы мытных служб России, Беларуси и Казахстану. Гэты и іншую тему у нашем эфире позднее, а починаем мы с темы будущих президентских выборов. Кіраўнік місіі Еўрасаюзу ў Беларусі Жан-Эрык Хольцпапфель адказаў на пытанне Радыё Свабода адносна перадвыбарчай кампаніі, якая пачалася ў Беларусі. Еўразвяз не становіцца ні на чый бок, бо што мы падтрымліваем, пэўна, гэта свабодныя выбары. Гэта рэальны выбар людзей. Мы верым у неабходнасць правядзення свабодных і справядлівых выбараў і лічым, што гэта якраз тое, да чаго трэба імкнуцца, заявіў Жан-Эрык Хольцпапфель. Таким чином, он сказал, что Европа ніводнага кандидата персонально не подтримливает. У полном варианте интервью с керівником миссии Евросоюза у Беларуси вы почуете у нашем эфире позднее. Так само вы можете им познайомиться на нашем сайте по адресу свобода.org. А теперь про выборчие новины больше подробязно. Кандидат у президенты Беларуси Об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук розлічує отримати у першому турі виборів до 35% голосів підтримки. Такий винік дасть йому можливість протягнути боротьбу за перемогу у другому турі. Про гэта заявіў сёння старшыня партыі Анатолій Лябецька на сумеснай з Романчуком прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Ярослав Романчук збирається подавати документи на реєстрацію своєї ініціативної групи у центр Вебаркан 23 вересня. Списи групи вже готові, і в її увійдуть більше за 1000 чоловік. Слоганом виборчої програми спадара Романчука стануть слови «Заховуємо лепше, створаємо нове». А сама програма складається з 5 часток, каже кандидат у президенти.
Першая частка – это великая суполка, грамадство, а не великая держава. Это вот другое – это честная держава. Третье – это приватная экономика. Четвертое – это новое место працы. И пятое – это открытая краина. 5 пунктов, они разбиты на конкретные мероприятия. Сегодня мы в тракте дискуссии, питания о конкретных материалах, информационных посланиях для рабочих. И оно сделано уже, фокус группы проходит для молоди, для людей, которые связаны с эдукацией. Так само для предпринимальников уже такой материал есть. Для женщин, вот мы работаем с ассоциациями женщин, как они так само свои пропановы дослали до нас. Вот они эти материалы, по сути, дополняют неким чином, поширяют саму программу, в которую ну, нельзя воткнуть все.
Ярослав Романчук сегодня сказал, что он будет подвышать свою информационную познавальность. Для этого уже складен план такой кампании.
Перш за все, это будет связано с сбором подписей, потому что, когда 1000 человек будет активно работать в регионе, собирать подписи и сказать про то, кто такие Романчук, какая его там программа, использование интернету, это другое активное, про те группы, которые сегодня есть, про группу ВКонтакте тех людей, которые поддерживают меня, про публикацию интервью и распространение специальных выпусков газет. Есть возможность использования больше активного и телефонной связи, контактов с людьми. Перш за все, коли мы не маем магчимости працаваць телебачанне, вот які мае такі шырокі ахват, тады я думаю, что перш за все застаецца вельмі такой важная крыніца інфармацыі гэта інтэрнэт. Мы сёння знаходзімся ў працэсе падрыхтавання такіх кароткіх відэаролікаў, якія будуць распаўсюджвацца праз сайты.
Як паведамілі сёння ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, пакуль ніхто з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта, акрамя Віктара Цярэшчынкі, дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы ў ЦВК не прыносіў. Старшиня комиссии Лидия Ярмошина так комментуя ситуацию.
Я думаю, что это работа еще идет над списками членов инициативных групп. Действительно сложный, кропотливый процесс, вполне возможно, еще уточняется согласие тех лиц, которые будут работать, какие-то сведения о них. Ну, собственно говоря, кандидатов ничего не заставляет быть первыми. Они всегда это смогут сделать в течение этой недели, тем более, что собирать подписи они все равно смогут только с 30 сентября.
Сказала Лидия Ярмошина. Вы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
У экспертизе Свободы передача на тему «Чи могут Россия и Европа домовиться для вырашения белорусского питания?» Депутат Европарламенту от Польши Павел Коваль заявил про консенсус сярод заходнеевропейских политиков относно того, что выборы у Беларуси повинен выиграть политик, який будет называться демократичным, але одночасово, який будет пророссийским. Накольки отповедают реальности такие высновы? У чем супадают и не супадают мэты Москвы и Брюсселю по белорусскому пытанию? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородиш-Смолинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу свободы слухайте в нашем эфире «Хвилину прац 20». Керовник місії Еврозв'язу Білорусі Жан-Ерик Хоцпапфель відказав на питання кореспондента Радіо Свобода Олега Грузділовича відносно передвиборчої кампанії, яка почалася у Білорусі.
Еўразвязь не становіцца ні на чый бок, бо што мы можам падтрымліваць, пэўна, гэта свабодныя выбары. Гэта рэальны выбар людзей. Мы верым у неабходнасць правядзення свабодных і справядлівых выбараў і лічым, што гэта якраз тое, да чаго трэба імкнуцца. Гэтак Жан-Эрык Хольцапфель сказаў адносна прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, якая пачалася ў Беларусі. Корреспондент Радио Свобода нагадал спадру амбасадору про перший сюрприз выборчей кампании – адмовы вылучаться кандидатом на президента лидера руху за свободу Александра Мелькевича, якого шмат хто в Беларуси разглядає як політика найбольш популярного сярод керівников Еврозв'язу. Як спадар Хольцапфель прокоментує адмову Мелькевича брати удзел у выборах? Калі важны палітычны гулец не ўдзельнічае ў такіх падзеях, як выбары, гэта сумная навіна. Але гэта ўнутраная палітычная справа. Зразумела, што мусіць быць выбар сярод усіх палітычных гульцоў. Лягчэй абіраць з меншай колькасці, тады лепшы вынік. Я спытаў у Жан-Эрыка Хольцапфеля, ці бачыць ён магчымасць вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі ў Беларусі. Спадар-амбасадар адказаў, гэта таксама лепш пакінуць на меркаванне пэўных палітычных сілаў у Беларусі. Тут могуць быць два варыянты. Можа быць, што адзін кандыдат будзе выражаць меркаванне некалькіх, а магчыма, што все яны будуць выражаць падобнае меркаванне. Праз 5 дзён аб'яднаная Еўропа будзе адзначаць дзень моваў. На болі як 60 мовах размаўляюць у развязе. Асобна апякуюцца мовамі, якія аказаліся ў складаным становішчы. Журналісты спыталі Жан-Эрыка Хольцапфеля пра ягоную ацэнку дзеянняў беларускіх уладаў па развіцці беларускай мовы, якая апынулася на другасных ролях у Беларусі. Спадар-амбасадар выказаў надзею, што беларусы самі зразумеюць важнасць і каштоўнасць развіцця роднай мовы, а таксама авалодання іншымі мовамі. Жан-Эрык Хольцапфель нагадаў пра беларускую дыктоўку, у якой з задавальненнем удзельнічалі шмат хто з амбасадараў еўрапейскіх краінаў.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не плануе браць удзел у саміце тысячагоддзя, які адбываецца ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку. Усяго на саміт запрошана 139 палітычных лідараў краін свету і міждзяржаўных аб'яднанняў, у тым ліку і кіраўнік Еўракамісіі, перадае Олег Дашынскі.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў выступіць на саміце ААН у Нью-Йорку. Ён узначальвае беларускую дэлегацыю на 65-й сесіі Генасамблеі ААН. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных. Асноўнай задачай беларускай дэлегацыі з'яўляецца прасоўванне беларускіх ініцыятываў, якія звязаныя са стварэннем эфектыўнага міжнароднага механізму па пашырэнні доступу краінаў з пераходу эканомікай, якія развіваюцца, да тэхналогіяў выкарыстання новых і ўзнаўляльных крыніцаў энергіі, павелічэння міжнароднай падтрымкі, развіцця краіны ў сярэднім узроўні прыбытку, фармавання глабальнага партнерства ў мэтах вырашэння надзённых праблем сучаснасці, актывізацыі намаганняў па барацьбе з гандлем людзьмі.
І актывізацыю сілі па барацьбе з торговляй людзьмі.
Важнай асаблівасцю сесіі Генасамблеі ААН паводле спадара Савіных будзе правядзенне комплексных ацэнкі прагрэсу ў дасягненні мэтаў развіцця тысячагоддзя. Гэтыя мэты былі узгодненыя 10 гадоў таму і тычацца радыкальнага скарачэння беднасці, голаду і непісьменнасці, смяротнасці ад небяспечных захворванняў. Яны наўпрост скіраваныя на паляпшэнне жыцця людзей. У адрозненне ад ранейшых самітаў ААН сёлета ў Нью-Йорк не паехаў Александр Лукашэнка. Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі паведаміў.
Президент не планирует принимать участие в этом саммите, будет в это время работать здесь, в Беларуси.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава ёсць краіны, якія развіваюцца, краіны з сярэднім узроўнем развіцця і найбольш багатыя развітыя.
Так вот, Беларусь находится в группе стран с средним уровнем развития, и есть у конца этой группы. И она сирот беды стран не значится.
Как каже господар Злотников, Беларусь у незначных померах допомагает бедным странам найперш подчас стихийных бедствий. Але ці цалкам справилася с бедностью сама Беларусь. На початку 2000-х годов каля 40% населения Беларуси относилось до бедного. Теперь каля 9%. Каб полепшить статистику, улады почали використовувати іншу методологію подліку.
Коли вже эту статистику приймати на веру, то в Беларуси нема проблеми бедності. Это вельми низкий уровень бедності у сучасний момент. По статистике. Если мы поглядим, что в среднем на душу населения здесь зараз 670-700 тысяч рублей у всех доходов, это в среднем, але здесь коля 55% мают доходы на душу у семьи 500-550 тысяч рублей, то это вельми такое тяжкое становище, коли это семья городская. В городских семьях коля половы семьи мают такий низкий доход. И он перебольшивает эту рису бедности, але это низкий уровень життя.
Сказав економіст Леонід Злотніков у інтерв'ю нашому кореспонденту Олесю Дашинському. Нагадаю, що на саміті тисячогоддя у 2000 році білоруська делегація на чолі з Олександром Лукашенком терміново покинула саміт. Поводле неофіційних криніців, причина демаршу полягала в тим, що керівника Білорусі не запросили на офіційний прийом з нагоди відкриття саміту. У 2005 році Лукашенко менш за сутки знаходився в Нью-Йорку, де виступив на 60-й Генасамблеї ААН і виказався в оборону билих диктаторів Саддама Хусейна і Слободана Мілошевича. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Нарумчик. Нагадаю, основні події дня. На Берестейщині завершається формування ініціативних груп у Володимира Некляєва і Ярослава Романчука. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлон назвав стан американсько-білоруських дочинень згубленими можливостями. У Москве собралася комиссия Мытного союза, якая спробує узгодніць спрэчные моменты у працы мытных служб в России, Беларуси и Казахстану. Найбольш претензію выказывается до белорусского боку, які намагаецца выгадлівать адмысловый статус по целым шэрагу позиций. От ільготного мыта на увязення Украину автомобилей до внутрироссийских коштов на энергоносбиты. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко не планує брати уділ у саміті тисячогоддя, який відкрився у штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Сьогоднішнє видання International Herald Tribune повідомило, що былий російський шпіон Сергій Третьяков, який у 2000 році перейшов на бок американців і помер нечакано у червні сьогодні, удавився кавалком м'яса. Гэтак вынікае з судовага ўскрыцця цела Трацякова. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, давайце нагадаем нашым слухачам справу Трацякова. Шпіёны паміраюць па-рознаму, але вось удавіцца ад мяса, ну, гэткі выпадак сапраўды здарыўся, напэўна, бадайце, не ўпершыню.
Сергей Трацяков помер 13 червня в Флориде. Ему было 53 года. Про его смерть официально поведомили 9 липня, это значит про месяц, не подающие ее причины. У этом самом месяце его жонка сказала журналистам, что смерть Трацякова наступила в вынику нечаканного затримания деятельности сердца. Але рашуча заперечила чуткам, что мужа в сыход мог быть выкликан замахом на его життё. Ну, але чутки про то, что Трацяков мог померти с чьей-то допомогой, помацнели после того, как у липени премьер-министр России Владимир Путин сказал после встречи с группой выдворенных США российских шпионов, что, цитую, «здрадники Анны Чапман откажут по законах спецслужбов». Ось бизнесовка Анна Чапман из Нью-Йорка была визитовкой медийной этой группы. И как раз тогда, где нигде в другу, появились неподтвержденные здогадки, что Сергей Трацяков мог быть одним из таких отказчиков.
А насколько вогуле был Трацяков важный для российской выведки, отповедно цікавый потом для американцев, коли он перешел на бок американцев?
Трацяков, який був кадровим офіцером КГБ, з 1995 року працював як намісник резидента російської вивідки в Нью-Йорку під прикриттям посади першого секретаря російської дипломатичної місії при Організації Об'єднаних Націй. За інформацією, яку Трацяков передав ЦРУ і ФБІ, коли перейшов на американський бок у 2000 році, він нібито отримав 2 мільйони доларів. Гэта адна з найбольшых сумаў, якую амерыканскі ўрад калі-небудзь выплаціў шпіёну-перабежчыку. Ну і ў 2007 годзе Трацяков атрымаў амерыканскае грамадзянства. Значыць, здаецца, што ён быў вельмі важным шпіёнам.
А якую інфармацыю Трацяков мог перадаць амерыканцам?
Можна меркаваць з кніжкі Трацякова, які выдаў яе ў 2008 годзе. І ў ёй апісаў сваю шпіёнскую дзейнасць. Дык вось у кніжцы Трацяков сцвярджаў, між іншым, што расійскія выведнікі маніпулявалі намеснікам дзярсакратара ЗШ Строўбам Тэлбатам у адміністрацыі прэзідэнта Біла Клінтона, і што Тэлбат быў надзвычай каштоўнай крыніцай выведнай інфармацыі для іх. Паводле Трацякова, таксама перад распадам Савецкага Саюзу тагачасны кіраўнік КГБ Уладзімір Кручкоў вывеў за мяжу грошы КПСС на агульную суму 50 мільярдаў даляраў. Трацяков яшчэ цвердзіў, што ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя ён сустракаўся з расійскім бізнесменам, які прызнаўся яму, што дома мае прыватную ядзерную бомбу. Урэшце, сённяшняе выданне International Herald Tribune піша, што Трацяков таксама цвердзіў, што ягоныя агенты дапамаглі расійскаму ўраду скрасці блізка 500 мільёнаў даляраў з праграмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Іраку, якая называлася «Нафта за харчаванне».
Уражвае гэта інфармацыя, што старшыня КДБ Кручкоў выбіў за мяжу грошы КПСС на агульную суму 50 мільярдаў даляраў. Гэта сума, гэта два гадавых сённяшніх бюджэта Беларусі. А тады, 20 гадоў назад, гэта былі значна іншыя грошы, можа быць, у 5-6 разоў большы. Дзякую, Ян. Нагадаю, што з маім калегам Яном Максімюком мы гутарылі пра сённяшнія публікацыю ў газеце International Herald Tribune, якая паведаміла, што былы расійскі шпіён Сергей Трацяков, які перайшоў 10 гадоў на бок амерыканцаў і памёр нечакана ў чэрвені сёлета, удавіўся кавалкам мяса. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org. Працягваем праграму. У Маскве ўжо у 19 раз сабралася камісія мытнага звязу, якая без асаблівага плёну спрабуе ўлагодніць спрэчны моманты ў працы мытных службаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Пакуль што найбольш прэтэнзіяў да беларускага боку, які намагаецца выгандліваць адмысловы статус па цэлым шэрагу пазіцый, ад ільготнага мыта на увезеныя ў краіну аўтамабілі да ўнутрырасійскіх коштаў на энерганосьбіты. З працягам тэмы Ігар Карней.
Расійскую дэлегацыю на паседжанні камісіі ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў, казахстанскую першы віцэ-прэм'ер Умірзак Шукеяў, беларускую віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Адно з вынесеных на абмеркаванне пытанняў – стварэнне адзінай сістэмы антыдэмпінгавага рэгулявання. Хоць удзельнікі мытнага саюзу ад пачатку ліпеня фармальна працуюць у адным прававым полі, а насамрэч кожны з бакоў намагаецца любым спосабам замацавацца на суседняй тэрыторыі. Так Расія небеспадстаўна трывожыцца за сваю аўтапрамысловасць. Паводле падлікаў, беларускія гандляры маюцца рэалізаваць у Расіі звыш паўмільёна падтрыманых легкавікоў, што, на думку экспертаў, падарве аўтамабільны рынак. Між тым, начальнік прававога ўправлення Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Аляксандр Адарэйка лічыць, што моцна турбавацца на гэты конт не варта, паколькі рана ці позна халява для беларусаў усё ж скончыцца.
Дата 1 июля 2011 года, па которым установлены изъятия относительно физических лиц, как раз там установлена дата для Беларусі относительно легковых транспортных средств. Поэтому Республика Беларусь каким-либо образом в одностороннем порядке внести изменения, в том числе и касательно даты, не имеет такой возможности.
Антыдэмпінгавая тэма актуальная і ў звязку з мінулагоднімі скандаламі вакол паставак на расійскі рынак таннага беларускага малака, мяса, гародніны. У Расіі баяцца, што на тле сёлетняга неўраджаю і пажараў спробы Беларусі паставіць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт могуць мець кепскія наступствы для расійскіх вытворцаў. Паводле намесніка старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэту Сергея Барысюка, ва ўмовах некаторых непаразуменняў да месца казаць хіба што пра пачатак вялікага шляху ў адзіную эканамічную прастору.
Итогі, наверное, падводзіць рана, но мы получили в рамках таможенного союза достаточно мощную интеллектуальную составляющую. Что касается практических результатов, все показатели на том уровне, который спрогнозирован на 2010 год. Ни спада, ни резкого роста активности в части внешнеэкономической деятельности мы не наблюдаем.
Казахстанский политолог Дасым Сатпаев не выключая, что напружение в стосунках помеж номинальными союзниками может узмацниться еще до конца 2010 года, коли почнется подел кушу от деятельности мытного союза. У доли собранных мытных платежов Россия претендует на 87% прибытков, Казахстан на 8%, Беларусь на 5%. На думку эксперта, такая диспропорция может выкликать испытания с боку Беларуси, а на тле ранейшего конфликта Минску и Москвы с любой маленькой искры может разгореться полымя.
Вопросы таможенного счета должны быть подняты в конце декабря во время встречи в Москве. Будут подводить первые итоги. Как раз вот будет встреча именно президентов трех государств. С Казахстана мало что зависит. Если там опять будут серьезные конфликты, шумгам и скандал, конечно, Казахстан вряд ли что-то сможет сделать, хотя я думаю, Назарбаев попытается примирить, да, но вряд ли что-то не получится.
Эксперт лечит, что у Александра Лукашенко больше махшимостей для маневра. У залежности от ситуации, якая складется на той момент у стосунках Кремля с Минском, можно будет попросту проигноровать трехбоковый саммит, спаславшийся на президентские выборы у Беларуси.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radio.svoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці лічыце вы, што Беларусь павінна дапамагаць бедным краінам, альбо ёй самой патрэбная дапамога? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі Мінакі Берасця.
Я считаю, что нам самим нужна еще помощь. И все у нас живут так хорошо. Пенсии у нас недостаточные, конечно. И я считаю, что нашим пенсионерам, особенно вот Россия, она уже как-то сейчас уделяет внимание. Вчера Медведев выступал за то, чтобы поддержали людей пожилого возраста. А у нас как-то, ну, детям больше даже внимания уделяется, чем пенсионерам. Пенсионерам, я считаю, многим очень тяжело. Если пенсия 210, это вообще непрожиточный минимум. 270-280 прожиточный. Вот, поэтому я считаю, что надо прежде всего свой народ беречь и любить и жалеть.
Я за другие я могу сказать. То ли надо самим помочь, то ли может быть люди попадают в худшую ситуацию, чем мы.
Ну, безусловно. Ну да, сотрудничество безусловно. Даже в дальних странах пусть тоже должна оказывать помощь, как бы.
Я думаю, что Беларусь не настолько богатая, чтобы у нас своих бедных людей.
Нет, не должна. А потому что мы еще не окрепли. Так, чтобы жить. Достаточно, чтобы можно еще немножко давать помощь. Ну, в принципе, смотря какая помощь, я так считаю. Если, допустим, помощь кредитная, обязательно, потому что мы немножко должны крепиться.
Должна, наверное, оказывать.
Ну, не знаю, ну, например, как вот в России вот эти вот пожары были, да, ну, не знаю, может, какими продуктами лечебным самим. Нужна помощь, как бы помощь в том, чтобы, например, какие-то условия лучше были, и зарплата как бы нормальная, и как бы чтобы строительство было, чтобы молодые семьи могли получить квартиру, потому что, вот, например, как мы живем, 6 человек и в двухкомнатной квартире, вот, с родителями. Когда мы получим, неизвестно, а так, конечно, всем нужна.
Мне кажется, самим нужна помощь. Ну, и оказывать тоже. Но это нужна помощь
внутренней политики. Мне кажется, политическая помощь.
Ну, я думаю, в каких-то пределах, в каких-то рамках все-таки мы должны оказывать помощь наравне с США, с Западной Европой. Я думаю, что да.
Гэтак мяркуюць жыхары Берасця. Ну, а зараз агляд ваших тэлефанаванняў. Агляд званкоў на саботу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў у тэлефанаваннях на свабоду.
Не паспелі аб'явіць дату так званых выбараў прэзідэнта, а наш незамянімы ў двухкосі правадыр пры дапамозе дзяржаўных, падкрэсліваю, менавіта дзяржаўных СМІ, ўже ваўсю сам сабе піарыць. Дарэчы, гэтым ён займаецца штодня, незалежна ад выбараў. А нашай апазіцыі ён не дае ні слова, ні паўслова. И только подчас выборчей кампании, он, скрипя зубами, як с барского плеча, дае кожному оппозиционеру аж на по полгодины эфирного часу. А правая рука проводера Ярмошина навод установила потолок. Кожный оппозиционер может потратить на выборы не больше как 35 тысяч доляров. И не дай бог, коли нехто захочет ему оказать допомогу. Так об якой ровности у всех кандидатов можно вести говорку, коли один день и ночь и бесплатно корыстаются державными СМИ, як своими властными, а иншим усим робят усяческие преграды.
Прослушал интервью, которое дал потенциальный кандидат
президент Тересенко. Это детский лепет. Это второй Гайдукевич. Ни одно слово о том, что нужно поменять диктаторскую власть в Республике Беларусь. Пусть собирает всех своих торгашей, идет с ними на Комаровку, Малиновку, Ждановичи и ведет их вперед. Без него вперед увел нас Александр Григорьевич, аж дошел до Венесуэлы. Поэтому лучше пусть сидит дома и не тратит время своих торгашей на эти мероприятия.
Официальная социологическая служба заявляет, что удел у президентских выборах примут 90% выборников, а 78% из них отдадут свои голосы дейному керунику краины. Слухачи протягивают комментовать эту тему.
Уважаемая Свобода, есть в Беларуси потомки Адама и Евы, которые думают, что живут в раю, но их не 78%. Многие из них не пойдут голосовать. 90% – это откровенный блеф. Солигорск, Белькеев, спасибо.
Передайте это, кто хочет кандидатуры выставлять на президента. Все это пустое. Лукашенко идеология все робит. Масса обрабатывается. Из него будет написано 86 каких-то 90%. А это только не создают рекламу. Не надо им это тыкаться. Все знают, что Лукашенко власти не упустит. Все.
Я по питанию на 100% и вырешал Лукашенко у выбора. Не знаю, где они берутся. Поверьте мне, что в общественном транспорте, если взять опрос, то и 15% это будет слишком много для его. Все люди идут разговоры и только и говорят за кого угодно, но только не за Лукашенко. Поэтому я не ведаю, как они берут эти проценты? 70, 80, 90. Дякую. Солигорск, Андрей.
Нагадаю, номер нашего автоотказника 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. На Берастейшине завершается формирование инициативных групп у Владимира Некляева и Ярослава Романчука. Часовый поверенный у справах США в Беларуси Майкл Скеннон назвал стан американско-белорусских дочинений сгубленными махчимостями. У Москве собралась комиссия Мытного союза, которая спробует узгоднить спречные моменты у працы мытных служб в России, Беларуси и Казахстану. Наибольшую претензию выказывается до белорусского боку, который намагается выгодливать одмысловый статус по целым шарагу позиций. Керовник Беларуси Александр Лукашенко не плануя брать удел у саммите тысячегодия, который открылся у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку.